9:9 исполнено. Очень хорошо. Второе послание Коринфянам 8:5. Второе Коринфянам 8:5. Они отдали самих себя Господу. Отдали самих себя Господу. Друзья, если так сравнить с музыкой, то сегодня не музыкальная грамота, не музыкальная теория, а сегодня высшая гармония. Очень трудный урок, может быть, не для того, чтобы его понять, а для того, чтобы его исполнить в жизни. Мы с вами сейчас прочитали «Отдали самих себя» и пропели «Возьми меня». Не мое возьми, не мое. Никакая жертва не сравнится с тем, что они отдали самих себя. Ну, мы знаем примеры из Библии, когда люди очень много жертвовали. Ну вот, например, кто-то пожертвовал ослицу с молодым осленком, это в 21 главе от Матфея. Вот, пойдите в селение, Господь говорит, вот, и найдете там ослицу со сленком, приведите ко мне. Ох, какая жертва большая. Кто-то ослицу пожертвовал, и результат большой. Какой? Пророчество Захарии 9:9 исполнено. Очень хорошо. И еще какой результат? И привели ослицы и молодого осла, положили на них одежды свои, ученики одежды свои положили, чтобы Иисусу было помягче, и он сел поверх их. Множество же народа постилали одежды свои, друзья, они поняли это все. Евреи народ мудрый, они приняли его как за своего царя. Одежды постилали, ветки, все. А слышали не так просто, а по веткам, да. Они признали за Иисусом царское достоинство. Вот. И народ, предшествующий, сопровождавший, восклицали «Осанна сыну Давиду, царский сын». Сын Давидов – это не так просто. Друзья, большая жертва Иисуса – это дорого. Для Него пожертвовали животными. Когда мы читаем Евангелие от Марка, 12 глава, две лепты – это большая жертва. Мы читаем 12:41 Марка, сел Иисус против сокровищницы, смотрел, как народ кладет, не сколько, а как. Дело не в количестве. Многие богатые клали много, ну, такое мнимое благочестие. Конечно, жертвовали малую часть достояния, а остальное оставляли себе. А вот одна бедная вдова пришла и положила все. Две лепты. Она не стала думать, ага, ну, одну лепту в сокровищницу, а другую на пирожок. Нет? Все положила. Но она положила больше всех. Почему? Потому что те клали от того, что у них кошельки уже трещали. А это положило все. Она отказалась не от удобств, она отказалась не от материальных ценностей, не от развлечений. Нет. Она дала Христу все. Друзья, Христос это превратил в духовное богатство для всего читающего мира. Да. И если бы этих примеров, если эти примеры убрать с Библии, Библия будет весьма неполной. Это большая жертва. Друзья, но мы сейчас прочитали намного глубже. Отдали не свое, а отдали себя. Это высочайшая гармония. Очень сложная. Это, наверное, я не знаю, альтерированная субдоминанта. Это не целые ноты, которые пишутся на линейках и между линейками. Нет. Сегодня предмет занятий очень сложный. Евангелие от Иоанна, друзья, здесь тоже ребенок отдал все, что у него было. Евангелие 6 глава, написано, что у одного мальчика было 5 хлебов и 2 рыбки. И обратите внимание, он не поделился, он отдал все, что у него было Иисусу. И опять чудо, толпа сытая. Когда мы отдаем, да, Бог это превращает обязательно в какое-то богатство. когда отдаем наше. Это разумеется. Это Христу очень дорого, очень близко Ему, и две лепты, все это очень хорошо. Смотрим от Иоанна 12 главу. Мария пожертвовала целый фунт нардового чистого драгоценного нира. Друзья, ну я не знаю, сколько стоит он, очень-очень дорогой. Вот. И так прикинули приблизительно ученики, где-то 300 динариев. Ну, а динарии, помните по притче, да, динарии – это за день заработная плата. То есть это почти год работы. Вот. И благоухание. Она пожертвовала всем самым дорогим, что у нее было. И благоухание. Друзья, нет, сегодня речь не об этом. Не о том, сколько мы Иисусу отдаем. Нет, это мелковато. Они отдали самих себя. Ой, насколько это глубже и серьезнее. Даже надо сказать, друзья, а как это понять? Отдали самих себя. Не свое, не то, что в карманах. В православной копилке кто только не ложит. Совершенно неверующий человек. Положил в копилку, а потом пошел напился и валяется. Да, кто только не ложит. Не наше нужно Христу, а мы сами нужны. Это самая большая жертва, это самая высочайшая жертва, это самое большое благоухание, даже аромат Марии не сравнится с тем, как если мы отдадим Христу свою жизнь. Себя полностью. Возьми меня отныне. Не мое возьми, а меня возьми. Даже вот я обратил внимание, вот Авраам говорит, этот Господь говорит Аврааму, возьми сына твоего, это его собственность, и принеси его, иди, закали его и сожги. Так это все равно его, это его собственность. Даже это не может сравниться с тем, что отдать себя Богу. Вот Соломон, ну, я не знаю, сколько он пожертвовал, да? Вот, читаем третью книгу царств. Принес в мирную жертву 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого. Какая жертва? О чем это говорит? Ну, мыслящие христиане понимают, о чем это говорит. О чем? Что никакая жертва Богу не должна считаться слишком большой. Ой, это уж слишком много, Господи, это уж слишком большая жертва. Нет. Мира – все. Животные – тысячи. Ой, какой материальный убыток. Да почему нельзя 7 тельцов и там это и все? А благосостояние народа как же? Нет. Никакая жертва не должна считаться слишком большой. Друзья, ну а теперь ближе к нашему вопросу. Богу нужно не наше, а мы сами. Сердце отдай мне, не кошелек твой, не твои таланты, не твои способности, мне себя отдай. Себя отдай. Друзья, ну что значит вот отдать себя? Отдать себя – это означает, что Христос хочет пользоваться не моим и не твоим, а Христос хочет пользоваться мной и тобой. А это не одно и то же. Это не одно и то же. Вот давайте с вами прочитаем 1 Коринфянам 6:19. А перед этим, вот я вспоминаю случай, пианино настраиваю, вот стоит ребенок. Думаю, Господи, ну ты его сюда поставил не просто так, надо же с ним, наверное, поговорить. Я говорю, ты школьник, да? В каком классе? Ну, сказал. 1 Коринфянам 6:19. Я говорю, думаю, ну надо же как-то возбудить его интерес. Я говорю, а ты для кого учишься? Он даже и не понял, как для кого. Я говорю, ну ты для учительницы учишься? Нет. Для зауча? Нет. А, для директора? Нет. Ну, тогда понял. Для мамы? Нет, потом он надоело ему, он уже был... Для себя! Друзья, я так сегодня утром сделал вывод. Кто живет для себя, это детский возраст. Вот такой вот, как около меня стоял вот этот ребенок. Для себя. А что такое для себя? Вот. Это свои желания, вот, свои какие-то планы, намерения осуществляем. Это признак детского возраста. Если живем для себя, друзья, то это детки, детки. 1 Коринфянам 6:19, там написано как? Вы не свои. Друзья, ну и это же надо понять. Ну как это я не свой? А чей же я? А вот Писание говорит, что вы не свои. Вы куплены. Вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Ну, а как это практически в жизни? Может быть, это все как-то очень мудрено выглядит. А как это в практической жизни? Как это нам вот по-простому так понять, что я себе не принадлежу? Ты, брат и сестричка, себе не принадлежишь. Ну, конечно, мы можем жить так, как будто мы себе принадлежим. У нас есть свой ум, у нас есть свои способности, у нас есть свои желания. У нас есть свои планы, намерения, мы свои планы осуществляем. Это признак детского возраста. То есть я принадлежу себе. А где моя личная жизнь? У меня же должна быть личная жизнь какая-то. Ну, немножко Богу, немножко себе, но личная жизнь-то должна быть. Друзья, вот как раз Слово Божие говорит, и нет. У тебя личной жизни не должно быть. Почему? А тебя Христос купил и заплатил хорошую цену. Какая там личная жизнь? Вот. Другой скажет, да я много жертвую для Бога, но должен же я хоть какой-то... у меня же должны какие-то свои планы быть, намерения, я должен их осуществлять. Друзья, мы делаем ошибку. Мы тогда эту гармонию просто не понимаем. А пишем на линейках, и между линейками учимся писать ноты. Ну а как это практически в жизни? Я вот звоню в Израиль своей сестре в Иерусалим. Поговорили. Слушай, приезжай, оплатим дорогу, приезжай. А я же не могу ей сказать, сестричка дорогая. Да я ведь себе не принадлежу. Да она и не поймет это ничего. Скажет, что я уже шизофреник какой-то там. Вот. А я-то про себя. Я же себе не принадлежу. Конечно, неплохо было бы. Я бы сейчас собрал бы чемодан, поехал в Иерусалим, посмотрел бы там что-то, да? Да ее давно не видел уже. Около 20 лет, интересно посмотреть, как. Да и сестричка там под боком говорит, соглашайся, вместе поедем. Ага, я же не свой. И ей хотел сказать, Вера, и ты же не своя. Мы же не можем решать так вот вопросы. Тебя же Бог купил и меня купил за одну и ту же цену. За кровь Иисуса. Друзья, у меня личной жизни нет. А если бы у меня была личная жизнь, Верочка, собирай чемодан, давай сейчас. Оплатят дорогу туда-сюда, все хорошо. Ой, друзья, как легкомысленно. Это детская жизнь. Для себя. Думаю, это ребенок, если он живет для себя. С Америки. Письмо брат пишет, так настоятельно просит, ну приезжайте, ну здесь надо вот это, вот это, вот это. А что я ему скажу? Я говорю, Толенька, я ведь себе не принадлежу. Если бы у меня была личная жизнь, я бы сейчас собрался бы и вам. А что, неплохо посмотреть Америку там через океан, там самолет. Я не знаю, чем там летают или ездят, или что. Друзья, ну я же, мне ж, у меня же своей жизни нет. Я же не могу ей распоряжаться, как я хочу. Я не свой. У меня своего ничего нету. Я не имею права распоряжаться собой, как мне приятно, как мне хочется планы составлять, осуществлять, прикидывать там. Нет, это неправильно. Это просто не понимать вот этих вот великих слов. Вы куплены, вы не свои. Или вот с Германии письмо. Вы приезжайте, здесь столько труда, вот и все. И здесь много русских общин и так далее. А я же не имею права. Ну что я ей скажу, Наденька, ну я ж куплен, я ж не могу. Если мне Христос скажет, все, я через 2 минуты собрал чемодан, все, мне недолго, немного собирать, и все, я тому. Если это Христос, живущий во мне, сделает это, а не я, не мои желания. Давайте прочитаем еще очень важный текст. Друзья, если мы эти тексты не поймем, которые мы сейчас перечисляем, мы многого не поймем. Мы так и умираем младенцами. А еще брат говорил, что даже и мертвые рождаются. Рождаются и мертвые. Выкидыши. Галатам 2:20. Я так и вчера задумался, вот и сегодня раненько встал, вот читаю, вот как важно понять вот эти вот слова, да? 2:20. Уже не я живу. Павел, как тебя понять? Не я живу. А кто же вместо тебя живет? А вот понять надо. Нет, это не я живу. Христос во мне живет. А как понять? Ну, как проще понять, друзья? Очень трудно понять. Но я бы так вот посоветовал. Христос мой заместитель. Нет, не в том смысле, как там в мире говорят. Ты начальник, а он твой заместитель. Нет. Христос мой заместитель на кресте, когда висел за меня, вместо меня висел. Это меня надо было, как разбойника. А он вместо меня там висел. А теперь вместо меня хочет прожить во мне. Вот так уже проще. Когда Христос во мне живет, он должен производить желание, он должен производить хотение. Друзья, сколько сейчас всяких споров, да? Можно ли в футбол, можно ли в волейбол, можно ли перетягивание каната? Бесполезно спорить. И их не переспоришь. Почему? Потому что младенцы с сосочкой. А как их переспоришь? Уже не я живу. Какой там футбол? Это все равно, что Христос пошел и сыграл в футбол. Но ведь живу-то не я, а живет во мне Христос, который производит во мне желание, хотение. И я осуществляю эти желания. И Бог мне дает силу осуществлять Его желания, потому что Он во мне живет. Вот послушают неверующие люди и скажут, какие-то ненормальные люди, они не живут, а вместо них кто-то живет. Да ничего они не понимают. А мы-то с вами понимаем. Уже не я, не я. Вот дал бы нам Бог вот это откровение, друзья, не я. Вот это в чем заключается и нормальная жизнь христианина, нормальная жизнь каждого из нас. Не я, не своими желаниями, не своими хотениями. Еду через мост, жара, речка. А для меня вода – это все. Я каждый день в бассейн ходил по 2-3 часа, плавал там 2-3 километра. Но я любил воду. И вдруг такая жарища, а там вода. Господи, прости. Уже не я. Я своими желаниями не живу. Мои желания теряют всякую силу. Почему? Потому что Христос во мне. Друзья, дал бы нам Бог, чтобы сегодня каждому из нас было такое откровение. Не я живу. И это не восьмушки, не половинки. Это высочайшая гармония христианская. Уже не я. Начинают спорить. А какой же грех? Да про футбол ничего не сказано в Новом Завете, и про волейбол там, и все это. Ничего там не сказано. Это никакой не грех. Да не вообще не на этой платформе надо строить фундамент, этот самый, постройку архитектурную. Нет, это не то основание. Самое правильное основание. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Тогда все вопросы разрешаются. Давайте прочитаем еще 1 Коринфянам 6:20, да? Вы куплены. Ну, как это представить себе? Вы куплены. Вот одна овечка хвалится. А ты знаешь, я своему хозяину даю шерсть. Ну, хорошо, да? Много жертвует она. Он ее там стрижет, там все. А другая, а я молоко. Тоже много жертвует. А третья слушает, говорит, а он меня купил. А, и другое дело. Друзья, и в христианстве такие овечки. Кто только шерсть дает, а живет для себя. Молоко дает, а осуществляет свои планы, намерения, что хочется, и футбол, и волейбол, и там, и около телевизора посидеть. Там. Ну, вот так вот. И только некоторые, а он меня купил. Это некоторые, друзья. Далеко не все, а только некоторые. А он меня купил. Приезжаем в Курск на машине, через пару минут собрание. Ну, приехали, ну, хочется собрание послушать. Так, пробираюсь где-то там между рядами, так незаметно сажусь. Ну, думаю, ну, слава Богу, хоть сейчас послушаю со стороны, как собрание. Все, увидел меня брат, подходит, берет за руку и на кафедру. А я не готовый. С дороги. Ой, Господи, прости. Я же не своими желаниями живу. Ты меня взял за руку и привел на кафедру. А кто может сказать, зачем ты так делаешь? Все. Вы не свои. Вы не живете своими желаниями, своими амбициями, своими претензиями на оригинальность, на что-то. Вы не этим вы живете. Друзья, этот вопрос можно спорить до бесконечности. Это не грех, это грех, это все. Это я вам читаю сейчас вот эти споры Стива Миллера. Ну, человек совершенно заблудился. Я даже не знаю, живет ли в нем Дух Святой или не знаю. Настолько все логично, там не подкопаешься. Он говорит, верующие Кубы, в Кубе не играют в домино. Я не придерживаюсь этого. Я этого не придерживаюсь. Ну, не придерживайся. Это твое право. Но будет ли играть в домино Христос, живущий в тебе? А это другой вопрос. Ему еще нет откровения, что в нем Христос живет. Он просто ищет основание, грех это или не грех. А что? А в Писании этого нет. Домино нет, ни шахматы, ни шашки. Ничего нет в Писании. Но в Писании есть больше. Уже не я живу. Где моя личность? Все. Вот много говорят, много спорят, что такое плотские христиане. Друзья, как вот сказать просто, что такие плотские христиане? Кто это такие? Как мы себе представляем? Как? Без Христа? О, нет, почему? Христос их купил, как? Они живут для себя. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 3:3. Почему? Нет, Христос их купил, заплатил ту же цену, что и за всех. Вы еще плотские. И здесь ответ. И здесь ответ. Посмотрите. 1 Коринфянам 3:3. Я не беру зависть, спор, разногласия. Нет. А вот ответ. Вы плотские. Почему? По человеческому обычаю поступаете. По человеческому обычаю живете. А люди как живут? У них свои желания. Захотел, купил телевизор, цветной или там, не знаю, как. Захотел вот это, захотел поехать, пожалуйста. Плотские. У меня Ольга говорит, слушай, я никогда не была на курорте, когда мы были неверующие. Я говорю, ну что, в чем дело? Поезжай, карту курортную там открой и поезжай, да? Она захотела, я говорю, езжай. Так это ж неверующие. Или плотские христиане. Живут своими желаниями. Каким образом? Не по, значит, по человеческому обычаю поступаете, как все. Живут своими планами, своими развлечениями и так далее. Вот я так вот сегодня и понял. Плотские – это которые поступают по человеческому обычаю, то есть живут своими планами, соображениями, желаниями, живут своей жизнью. Жертвуют много. Всю шерсть отдают, все молоко жертвуют, а себя нет. Себя нет. Они готовы с себя все содрать, а себя не отдают. Отдает себя только зрелые христиане. Друзья, какой мы делаем вывод из вот этих наших рассуждений? Полный отказ от прав на самого себя. Я на самого себя никаких прав не имею. Почему? Да я не свой. Меня Христос купил. Я себе не принадлежу. А теперь давайте посмотрим, а где же прообраз в Ветхом Завете? Что моя собственная рука меня касаться не имеет права. Давайте посмотрим. Книгу «Исход», там много моментов, но я выбрал только один. Он может быть наиболее понятный, так и простой для того, чтобы понять его как прообраз. «Исход», 30 глава, 29 текст. «Исход», 30, 29. Я так подумал, может быть, братья и сестры, может быть, кто-то из личного примера может сейчас рассказать, как он понимает, что значит жить не для себя. Есть в жизни у вас такие? Вот я свои примеры, и могу еще много приводить, что я не для себя. У вас есть какие-то вот такие назидательные? Вот встаньте, расскажите, где вам Христос открыл, и когда вы не для себя какой-то поступок совершили, не ради себя, а это совершил Христос, живущий у вас. Есть у вас такие примеры в жизни? Трудно, да? Есть у тебя, да? Или ты руку подняла, нет? Не подняла. Да у нас таких примеров, да у нас каждый день мы должны жить не для себя. Даже если один день мы прожили для себя, то наш храм оскверняется. Вот сейчас о храме, давайте о храме. Исход, 30 глава. Здесь написано так, с 25 текста. Надо было сделать очень драгоценное мира, вот, священного помазания. А что надо было сделать с этим миром? Помажь скинию, ковчег, стол, все принадлежности, в общем, все, что там надо было помазать. А как это понимать духовно? Друзья, все, что помазано, оно становится неприкосновенным. Оно становится священным. Все, что помазано, все, рука человеческая не имеет права этого касаться. Все, оно помазано. Для кого? Для Бога. И написано так, значит, все принадлежности, там сосуды всякие, да, «Освяти их, и будет святыня великая». Ну, как это вот к нам можно отнести? Ну, там всякие были сосуды, там, которые что-то взять, там выпить или что-то там разрезать. Ну, на столе там разные сосуды были, и каждый сосуд надо было помазать. Ну, может быть, не весь сосуд, а чуть-чуть, только вот так вот, чтобы видно было, что они помазаны. Друзья, дело в том, что вот как эти сосуды во святилище, вот так и жизнь наша, она помазана. Мы не имеем права нашими руками прикасаться к нашей святыне. Наша жизнь – это величайшая святыня. Не то, что мы даем, ни шерсть, ни молоко, а наша жизнь – святыня. И что такое освящение? Ну, кто занимался этим вопросом, друзья? Освятить – это значит отделить. Нас Бог освятил. Каким образом? Отделил от мира. А мир может мною пользоваться для достижения его цели? Нет. Почему? Да Бог же меня освятил. Как же я могу дать себя миру в инструмент для его пользования? Бог меня осветил. Или я не понимаю эту истину. И поэтому отдаю себя миру. Там можно в оперной яме сидеть, на скрипках играть. Можно там где-то еще что-то там заниматься. Преподавать в мирской музыкальной школе фортепиано. Вот я с одной сестричкой беседовал в автобусе часа три. Ничего не поняла. Она так и преподает в музыкальной школе фортепиано. Вот эти мирские произведения. Но она не понимает, что такое освященное. Это изъято из употребления. Мирская рука не должна нас касаться. Мы помазаны, наша жизнь помазана. Это великая святыня. Освящение – это означает все, на что Бог положил руку, на тебя, на меня, мы его собственность. Вот. Это принадлежит ему. И священников помазывали перед тем, как в скинию они заходили, перед этой завесой. Их там помазывали, вот, они заходили во святилище, и они принадлежали только Богу. Все. Поэтому ни к священным сосудам, ни к предметам в храме прикасаться нельзя было. Для чего? Для обыденного употребления. Священник не мог взять кружку, выйти там где-то из святилища, где-то там напиться и положить обратно. О, нет. Почему? Она помазана. Прикасаться к ней для этого нельзя. Только для Бога, для священного действия. А так просто нет. Друзья, вот эти вот сосуды святилища, они где-то их там делали из какого-то материала, очень искусно все делали, и чьи руки там только не касались, кто-то там металл делал, кто-то полировку там, я не знаю. Но как только этот сосуд попал во святилище и помазан, его пальцем нельзя тронуть. Он уже оскверняет. Все. Это только священник, помазанный, имеет право пользоваться этим предметом. И не для обыденного употребления, не просто взять где-то напиться и поставить. Нет. А только для священнодействия Богу. Друзья, вот эти вот сосуды, они навсегда изъяты из постороннего употребления. А мы с вами эти сосуды. Но Писание говорит, что есть в доме сосуды какие? Дорогие. А есть сосуды для низкого употребления, что сидят там в яме на скрипках, играют и считают, что они такие культурные, образованные христиане, а это всего лишь ночные горшки. Простите за грубость, но так оно и есть. Друзья, наша жизнь оскверняется, когда? Когда хотя бы один день бывает использован для себя. Наша жизнь оскверняется, потому что наша жизнь – это величайшая святыня. Ни наши собственные руки, ни руки других не должны касаться нашей жизни. Жить для себя – это преступление. Почему? Кто живет для себя, он показывает, что его не купили, что он себе принадлежит, а не Христу. Друзья, давайте забудем о своих интересах, о своих желаниях. Ну вот, как кто сегодня понял, сказать трудно. Вот, кто-то глубже понял, кто-то, может быть, не очень глубоко, кто-то, может быть, вообще не понял. Вот, ну, понял ты или не понял, а ты должен понять сегодня одно, что ты себе не принадлежишь. Христос не для того висел на кресте и заплатил дорогую цену, чтобы мы принадлежали себе, и чтобы мы делали, что хотели. Нет, не для этого. Давайте сейчас помолимся. Вот. И никакая жертва никогда не сравнится с тем, что мы себя отдаем. Не наше. Христос хочет пользоваться не нашим, а нами самими. Поэтому я вот так вот иду, думаю, ну какую песню спеть? Давай споем «Возьми меня». Не мое, не шерсть, не молоко, а меня возьми. И пользуйся мною, как вот своей собственностью. Давайте помолимся, у кого есть молитва. Вот я в заключении помолюсь. Господи, дай, чтобы ни один час и ни одну минуту я себе не принадлежал. Вот. И чтобы я жил не своими вот желаниями, а какие желания ты во мне производишь, святые и чистые. Вот чтобы я этими желаниями жил и осуществлял эти желания. Хвала Господу за все. Аминь. Помолимся. Так, я коротенькое слово прочитаю. И немножко по музыке побеседуем. Неемия, 1 глава, 11 текст. Неемия 1.11. Тут есть такие слова: «Любящих благоговеть пред именем Твоим». Любящие благоговеть. Я так вот уже пару дней хожу и все свои музыкальные вопросы просматривая с точки зрения благоговения. Вы знаете, мне много так открылось немножко с другой стороны. Но мы знаем, что предмет никогда, с одной стороны, не просматривается. Это будет односторонность. А вот так, со стороны благоговения, мне много там Господь сказал, что у нас происходит в музыке. Вот. «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве или к пению, или к игре, просит, да будет Твое ухо внимательное».